говорить «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. О странностях любви. Ко дню Святого Валентина». «У нас тут прямо как у Тургенева», — писал автор «Москвы Петушков». «Все сидят и спорят про любовь. Давайте и я вам расскажу про исключительную любовь и про то, как бывают необходимы плохие бабы. Давайте, как у Тургенева, пусть каждый чего-нибудь расскажет». Ведущий программы, вспоминая свою пожарную молодость, описывает своих забулдыжных коллег как феномен бесчувственности, безбрачия и ненависти ко всему живому. Вертухаи огня, они представляли собой уникальный мир, из которого вычли женщин. Однако одинокие особи, как дроби, возможны в арифметике, но не в жизни. Со странной ностальгией вспоминает автор своих пожарных, в конце концов, спаливших свой завод, пока он был в отпуске. Выпуск «Поверх барьеров» подготовил и ведет Александр Генис. Эфир 10 февраля 2001 года.
Llega sin esta manera, no tiene la culpa.
В эфире, приуроченный к Валентинову дню, радиочерк Александра Генниса «О странностях любви».
Есть в мире предметы, которые выполняют самые прозаические утилитарные функции, в то же время содержат в себе некую тайну. К таким странным вещам относятся, например, часы. Каждый умеет ими пользоваться, во всяком случае, до тех пор, пока не начнет задумываться о природе времени. Но же если до этого доходит дело, то нас не может не потрясти незатейливое устройство, которому подчиняется такая загадочная и серьезная штука, как время. Календарь, отдаленный родственник часов, устроен еще хитрее. Вот он, висит на стене и даже не тикает. Но попробуй не подчиниться его диктату. Сразу схватишь простуду. Впрочем, подчинение календарному распорядку, как и любому разумному закону, скорее приятная необходимость, чем тяжелая обязанность. Можно, конечно, в декабре щеголять флоридским загаром, но мудрость, приобретаемая с возрастом, советует не перечить временам года. Как сказал по этому поводу Гелеровский, кто же станет есть белорыбицу с мартовским огурчиком в августе? Самые отчаянные анархисты вынуждены превращаться в рабов ритуала, если они не хотят остаться без праздника. Однако рабство это, как любые добровольно взваленные на себя обязанности, от супружества до коллекционирования марок, не переносит с собой горечи. Напротив, послушно смешивая ингредиенты обычной жизни с особым настроением, мы выжимаем из праздника, из рядового дня вроде среды, на которую в этом году выпадает Валентинов день, праздничные чувства. Отмечая Валентинов день, я привык каждый год делиться со слушателями мыслями о странностях любви, вспоминая известную сцену из поэмы Ерофеева.
У нас тут прямо как у Тургенева. Все сидят и спорят про любовь. Давайте и я вам расскажу про исключительную любовь и про то, как бывают необходимы плохие бабы. Давайте как у Тургенева. Пусть каждый чего-нибудь расскажет.
То ли мир создал нас по своему подобию, то ли мы его, но вышло так, что основным параметром Вселенной является парность. То не может существовать без этого. Верхнее нуждается в нижнем, правое в левом, бытие в небытии и мужчина в женщине. Половые признаки – частный случай дуальности, благодаря которой все на свете можно назвать им или ею, ян или инь. Мир возможен лишь потому, что за внешней симметрией он скрывает тайную асимметрию, которую мы прячем под трусами. Дуальность мироздания питает нашу жизнь, давая ей незнакомую одноногим устойчивость. Ее-то мы и лишаемся всякий раз, когда в утопическом раже беремся обойтись сладким без горького, правдой без лжи, реальностью без иллюзий и жизнью без смерти. Космическая арифметика отличается от обыкновенной. Отнимая у двух одно, мы получаем не единицу, а ноль. Разъяв пару, остаемся ни с чем. Как всегда, вычитание приводит к фантастическим результатам. Оно создает химерический пейзаж, существующий, как лента Мёбиуса, вопреки природе. В 20 лет я решил жениться. Как водится, одна крайность повлекла за собой другую. В поисках заработка я оказался в пожарной охране, где на протяжении 2 лет проводил каждые 4 сутки в сугубо мужской компании. Примостившаяся у заводского забора пожарка состояла из 2 комнат без окон. В первой стоял неработающий телевизор, во второй – стол для игры в домино. Вдоль стен тянулись топчаны, но я предпочитал жить в гараже вместе с нарядной пожарной машиной. Воздух там был холоднее и чище. Зимой я бинтовал поясницу шарфом, надевал кирзовые сапоги, застегивал пальто, поглубже нахлобучивал ушанку и укладывался на санитарные носилки, украденные с машины скорой помощи, которую выпускал охраняемый нами завод, когда ему хватало деталей. Даже в Новый год я предпочитал мороз коллегам и жалел только о том, что приходилось снимать варежки, чтобы переворачивать страницы. Но даже в таком виде я превосходил остальных нормальностью. Я приходил сюда из дома и на время. Им идти было некуда. Пожарка не заменяла дом, а была им. Я рвался наружу, они внутрь. Их нельзя было прогнать с работы, и когда окончалась смена, они прятались в сортире, чтобы провести лишний час в тепле и уюте. Разумеется, все они были безнадежными алкоголиками. Но я так и не понял, была ли водка причиной их жизни или ее следствием. Больше лживых патологических глубин меня волновала честная поверхность жизни, говорящая точным языком антуража. Все это напоминало Беккета. Нас окружали либо сломанные, либо лишние вещи. Но каждая из них играла незаменимую, как нота, роль в этой драме абсурда. Полоумный телевизор, например, говорил, но не показывал. Физический недостаток придавал аппарату неожиданную значительность, которая решительно недоставала его программам. Поскольку природа телевизионного текста не терпит описательности, мои пожарные компенсировали слепоту экрана воображением. Это придавало пикантность даже теледневнику социалистического соревнования. Пытаясь внести лепту в общий досуг, я починил телевизор, попросту повернул ручку яркости. К следующей смене ее оторвали с мясом, а я научился обходиться без топчина. Товарищи мои редко им пользовались тоже. Они проводили ночи там, где их оставляло вакхическое вдохновение. В шкафу, на полу или за столом, который считался самым ценным предметом обстановки. За ним даже не ели. Застеленный свежей газетой, стол служил полем боя. Домино, бесстрастная, как азбука Морзе, вязь точек, призывающих к сухому союзу продолговатые костяшки. Их цепочки ограничены строгими, как в химии, законами валентности. Зато во всем остальном они беззастенчиво случайны и причудливы. Втыкаясь штепселем в розетку, домино ветвится, не перенося плодов. Высокая в своей бескорыстности игра шла без денег и прерывалась только измождением, вызывая попутно такие чувства, какие у нас будут самые темные страсти тела и самые светлые души. Подобно многим культам, связанным с поклонением козлу, домино разыгрывает мистерию любви, но однополой. Этим оно отличается от карт, где живиальная кутерьма дам, королей и валетов напоминает о свальном грехе, а иногда и ведет к нему, как это случается в покере с раздеванием. Если карты – схема жизни, то домино – ее перверсия. Именно потому оно так тесно вписывалось в устройство пожарной службы. Путь сюда вел в обход всякой нормы. В отличие от монастыря, тюрьмы и казармы, здешняя мужественность не допускала исключений. Женщина – якорь в болоте. Волочась по тине, она оттягивает крушение. Претерпев его и оказавшись на дне, пожарные вышли с другой стороны. Опустившиеся мужчины, как ангелы, теряют способность грешить. Они скорее боятся женщин, чем мечтают о них. Из желанного объекта обладания женщина становится источником карательной власти, продавщицей, санитаркой, вахтером.
В эфире, приуроченный к Валентинову дню, радиоочерк Александра Гиннесса «О странностях любви».
Истребив женское начало, пожарные создали безоговорочный и патентный пейзаж, в котором не осталось места природе. Как в платоновском государстве, здесь царил незамутненный чувствами разум. Он мешал им желать невозможного и делать лишнее. Они так мало ждали от окружающего, что ему не удавалось им в этом отказать. Лучше всего эту уникальную ситуацию описывает фраза того же Беккета. Его поселившийся под перевернутой лодкой герой признается читателю.
Что же касается моих потребностей, они сократились до моих размеров. А с точки зрения содержания сделались столь утонченными, что всякая мысль о помощи исключалась.
Разделение полов в нашей пожарке достигло того редкого уровня, когда одна половина не только обходилась без другой, но и не признавала в ней человека. В этом была своя логика. Женщина несовместима с аскезой, ибо она не только жаждет собственности, но и является ею. Требуя заботы и охраны, женщина придает то оправдание природе, в котором ей напрочь отказывали мои коллеги. Дело в том, что спрятавшаяся в нас природа интересуется исключительно воспроизводством. Люди для нее – энергоносители, вроде бензина. Занятая собой, жизнь следит за своевременной передачей эстафеты, маскируя коварство любовью и похотью. Отказавшись примириться с коренным условием нашего существования, пожарные добились того, что алкоголь вымел из них все инстинкты, кроме самосохранения, заставлявшего их сдавать бутылки. Борясь с плотью, они искореняли в себе плодородие самыми изобретательными способами. Помимо очевидного, в дело шел очищенный на сверлильном станке клей БФ, разведенная зубная паста, хлеб, пропитанный гуталином, вымоченное в тормозной жидкости полотенце и, конечно, политура. В морозные дни ею поливали подвешенный ломик. Посторонние примеси примерзали к железу, повышая градус того, что стекало. Глядя на меня с высоты своего изощренного опыта, они делились бесстрашной мудростью. Вас, студентов, пугают метиловым спиртом. Вам говорят, что от него слепнут, но ведь не все. Впрочем, меня тогда не занимала эта экзистенциальная диалектика, толкавшая человека за грань произвола. Голос природы лишь начал мне петь серенады, которым давно были глухи мои наставники. Освободившись от всего, что мешало домино и выпивке, пожарные ненавидели живое и истребляли повсюду, где оно еще встречалось. Саженец березы поливали кипятком. На куст сирени, чудом пробившийся сквозь колючую проволоку заводской ограды, ушел последний огнетушитель. Что касается клумбы стережковой, то на нее мочились до тех пор, пока завядшие гвоздики исказили черты героини на цветочном портрете. Презирая естественное, пожарные млели от механической жизни и глядели с завистью на конвейер, позволявший размножаться, не раздеваясь. Привыкнув спать одетыми, они месяцами не снимали штанов. Наше форменное галифе, в котором я из хитроумия ходил сдавать экзамены, надежно укрывало пожарных от их тела. Оно претило им, как всякая органика, несмиренная бутылкой. Еда считалась естественным отправлением, и ей доставался метаболический минимум внимания. Выпивая без закуски, чтобы сильнее стукнуло, пожарные ели поодиночке, стоя от отвращения. Отдавая предпоследнюю дань природе, они пользовались самым компактным продуктом – плавленными сырками. Трех хватало на всю смену. За 2 года я достаточно освоился с мужским пейзажем, чтобы с уважением оценить его гордый вызов жизни. В угрюмой пустоте нашей пожарки мне виделись сухие ландшафты, столь уместного в данном контексте Марса. Я не раз любовался его панорамами. В рижском планетарии инопланетную пустыню рассвечивали как раз те бурые цвета, которые окрашивали лица моих коллег нисходящим кабацким загаром. Этот мутный багрянец лампады рдел под каской, напоминая как о том огне, что сжигал их изнутри, так и о том, с которым мы боролись в рабочее время. Труднее всего пожарное ремесло давалось начальнику караула. Он вел журнал происшествий, отсутствие которых ежедневно скреплялось подписью. Толстая амбарная книга считалась символом власти и хранилась в столе рядом с домино. Так продолжалось до тех пор, пока как-то ночью нас не навестило начальство, затеявшее с дуру проверку. Сигнал тревоги поднял на ноги только меня, остальные не стали беспокоиться. На память о себе гости оставили лаконичную надпись: «Караул пьян, завод беззащитен». Утром выяснилось, что стереть пятно с нашей репутации не было никакой возможности, ибо все страницы книги были тщательно пронумерованы. Журнал бросили в выгребную яму, что значительно упростило пожарное дело всем, кроме меня. Как самый молодой и, по их меркам, не пьющий, я по-прежнему был топорником и работал с рукавом, который профаны называют бронзбойтом. Один конец этого брезентового хобота накручивался на гидрант, другой следовало держать, пропустив по спине широко расставленными руками. Водяная струя, нагнетаемая насосом пожарной машины, способна развить давление в 12 атмосфер и перерубить тлеющую балку, не говоря о человеке. С ее силой я познакомился на практике, когда дежурил в лакокрасочном цехе. Зачитавшись Гончаровым, я не сразу обнаружил возгорание, а когда мне на него недвусмысленно указали рабочие, поторопился направить рукав на потолок, но попал в сварщиков. С лесов они послетали, как утки в тире. В результате огонь залили из ведра, и только после того, как меня удалили с территории. Несмотря на фиаско, я не разлюбил пожарных и любуюсь их работой каждый раз, когда представится случай. Боясь накликать беду, я не берусь назвать пожар красивым. Скорее, он прекрасен своей смертоносностью, как всякий парад стихий. Огонь, конечно, мужчина. Не умея рожать, он производит бестелесное – свет, тепло, тени. Вспыхивая от смехотворной ничтожной искры, он вздымается в одно мгновение, но и опадает, как только исчерпает возбудившую его материю. Живя по другим правилам, огонь подчиняет своей астральной природе нашу трезвую физику. Присутствие пламени нематериально, но бесспорно, как сновидение. Огненные языки подражают зыбкой архитектуре сна. С помощью дружественной стихии, ветра, пламя строит свои воздушные замки. Красивые, опасные и недолговечные, как все создания духа, они искушают нас убийственным обаянием. Огонь ведь творит наоборот, не создавая, а уничтожая. Он расплетает ткань бытия, завершая ее существование величественным фейерверком. Пожар – апофеоз траты. Бесцельный, как искусство, он живет в столь яростных порывах, что кажется непобедимым. Но нет такого пламени, которое бы не одолела вода, дожидающаяся своего часа, чтобы залить головешки. Лицемерная мягкость и бескрылая приземленность воды всегда возьмут вверх, потому что сама она, в отличие от огня, стремится вниз. Разнонаправленность этого движения делает немыслимым брачный союз двух стихий. Однако подлинная гармония и не похожа на головоломку, разнятую на специально подогнанные части. Истинная целостность не составляется, а рождается из оксюморона. Только соединение несовместимого производит плодотворный взрыв, способный превратить два в одно и создать Вселенную. Пожарные – профессиональные сводники. Они способствуют соитию двух стихий, ни в чем не похожих, именно потому дополняющих друг друга. Пожар, впрочем, был не причиной, а поводом нашего пребывания на работе. Окончательно это выяснилось, когда завод сгорел, пока я был в отпуске. Рабочим удалось спасти в дым пьяных пожарных, но больше я их никогда не видел. Только во сне, хотя и наяву думал о них чаще, чем о тех, кто достоин вроде большего внимания. Теперь я объясняю настойчивость этих воспоминаний тем, что мне довелось посетить уникальный мир, из которого вычли женщин. Китайцы, которым мы обязаны вечному танцу Ян и Инь, считали людей парами. Лишь соединившись, мужчина и женщина образуют человека. Одинокие особи, как дроби, возможно, в арифметике, но не в жизни. Тот факт, что я провел с ними 2 года, лишь утвердил меня в этом мнении. Мои пожарные одушевляли парадокс. Пребывая в бытийном вакууме, они вели жизнь, лишенную онтологического основания. В этих неземных координатах разворачивалась драма иного, нечеловеческого существования. Ее сокровенная острота напоминала о тех переживаниях, которыми дарят нас пиетический экстаз и беспробудное пьянство. Поклоняясь естественному, мы не нуждаемся в религии. Но всякий невозможный пейзаж отдает потусторонним и дразнит мыслью о Боге. Por eso un día no cuento así de nada.
Вы слушали приуроченный к Валентинову дню радиоочерк Александра Генниса о странностях любви.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В эфире архивный проект. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Владимир Гандельсман. Поэтический автопортрет. Стихи, записные книжки. Поэт размышляет у нашего микрофона. «Ребенок подобен царю, потому что не раздвоен. Нельзя сказать, что ребенку принадлежит весь мир, поскольку ребенок и сам весь мир. Как миф, он вне времени». У него сплошная ясность, даже если задает вопросы. Потому что его вопросы определенны, не лукавы. Что это? Как это называется? А взрослое существование – это привнесение в мир нашего непонимания. Мы не только не знаем ответа, но и не знаем вопроса. Эдип – человек, проходящий свой путь от блаженного незнания к тому кошмару, которое и есть взрослое существование. Но если мы одержимы своим призванием, призванием быть человеком, то мы, как Эдип, должны пройти этот путь до конца, то есть прозреть. Беседу с Владимиром Гандельсманом в Нью-Йоркской студии «Свободы» ведет литературный критик Лиля Пан. Впервые в эфире 10 февраля 2001 года. Владимир Гандельсман. Поэтический автопортрет. Поэт и переводчик Владимир Гандельсман живет в Нью-Йорке. Он автор книг «Шум земли», «Вечерней почты», «Долгота дня», «Эдип», «Цапля», романа в стихах «Там на Неве дом» и сборника эссеистики «Запасные книжки». Из запасных книжек. Нынешний деятель искусства, когда дает интервью, непременно оговаривается, что он никто и что слова его ничего не значат. Это дающая скромность много неприятнее утверждения какого-нибудь Дали «Я гений», хотя истоки те же. Самоирония, став игрой в самоиронию, перешла запретную черту, то есть амбиции писателя настолько велики, что, словно боясь быть увлеченным в какой-либо слабости, он предупреждает удар самоотрицанием, вплоть до того, что заявляет «А я никакой не писатель, и то, что я публикую, никакая не проза». Или, допустим, утверждает, что количество написанного ему важнее качества. Человек искусства непрерывно кривляется. С Владимиром Гандельсманом в Нью-Йоркской студии «Свободы» беседует критик Лиля Пан.
Володя, в конце прошлого года литературное приложение к независимой газете объявило твой новый сборник стихов «Тихое пальто» лучшей поэтической книгой года. Ты, кажется, уже в третий раз издаешься в этом издательстве, я имею в виду в Пушкинском фонде. Там, как известно, поэт начинается с вешалки, с авант-титула, на который принято выносить автору, я думаю, не самые свозволяющие стихотворения. Ты же вешалку используешь прямо по назначению, вешаешь на нее пальто. Я хочу сказать стихотворение о каком-то тихом пальто. Что это за странное название, что за пальто?
Хорошо. Сначала стихотворение. Все это только страх, спросонок, многоглазый, мерцающий в потьмах одной хрустальной вазы, со скрипом пополам, блеск половиц в столовой, и этот пышный хлам, букет белоголовый, когда его берут за горло и в передний, предвидят точный труд в испарине последней. Я говорю не то, и путь еще извилист. О, тихое пальто, ты куплена на вырост.
Да, именно что на вырост. Ты знаешь, я теперь подобные стихи, которые как бы не сразу понятные, называю стихами на вырост. Потому что читателю сначала такое стихотворение как бы велико, болтается на нем. А потом он неожиданно вырастает и чувствует, как стихотворение пригнано к нему. И он видит всю картинку. Какую?
Хороший вопрос. Знаешь, Мандельштама однажды спросили, что он хотел сказать своим стихотворением, и он ответил, вот вопрос, который может убить все, что угодно.
О, да, да.
Так что, ну, давай убивать. Во-первых, название совершенно простое. «Тихое пальто». В прихожей висит пальто. Оно тихое. А какое еще бывает? Человек берет букет мертвых цветов, выносит его и попадает в коридор. Цитата. «Предвидя точный труд в испарине последний». То есть труд смерти. И он видит пальто, которое помнит тепло человеческого тела, форма жизни. И до тех пор, пока форма ждет своего воплощения, то есть пока она ждет, что мы заполним ее своим содержанием, мы живы. А пока мы живы, мы говорим не то, верно? Потому что не бываем окончательно точны. И потому наш путь еще извилист. А пока... Я хочу сказать, содержание оформлено или стремится к форме, мы живы, иначе распад. И есть, кстати, напоминание, потому что в передней висит не только ваше пальто, наше пальто, твое пальто, да, но и тех, кому оно больше не нужно. И оно уж совсем тихое. И это тоже встреча, встреча с тенями родных. Вообще коридор – это встреча, тем более, что там непременно стоит трюмо, в нем отражается входная дверь. И тихое пальто, в общем-то, являясь вещью нашего обихода, одновременно является символом жизни и смерти. И еще другая встреча. Мне хочется домой, в огромность, квартиры, наводящей грусть. Войду, сниму пальто, опомнюсь, огнями улиц озарюсь. Это из самых,
да,
самых любимых.
Мои любимые строчки.
Да, и мои тоже. То есть это встреча или одна в пальто осеннем, без шляпы,
ой,
без калош.
Еще, вот...
Так что пальто, мне кажется, имеет свою историю в русской поэзии. Так что ничего в этом, я хочу сказать, что ничего странного в этом названии, по-моему, нет. Оно простое совершенно.
Ты знаешь, а вот еще, друг, я вспоминаю, что, правда, здесь не пальто, а шуба, но я думаю, это из той же оперы. А там вороньи шубы на вешалке висеть. Но здесь, знаешь, извини, здесь уже такое получается, что-то такое ужасное. Тихий ужас такой. То есть пальто, получается, имеет какую-то подкладку. В общем, это такое довольно просторное, получается, пальто, да? Слушай, ну хорошо, вот это напротив вот не тихое, а... Очень громкое стихотворение у тебя тут вот рядышком. Пожалуй, это о Чеченской войне, хотя так прямо не сказано, да?
Не знаю. Давай я прочту. Оно вообще очень длинное такое и малоприятное. Но я немножко кусочки какие-то, может быть, прочту из темы. «Друг великолепий погод, ранних бронетранспортеров в снегу, рой под эту землю подкоп, дай на солнце выплясать сапогу. Зишься, мальчик розовый, мальчик огненный, воздух примири с разовой головой в него вогнанный, то стучат стучмя комья в бок». Ну, В общем, это такая бессмысленная, здесь такая бессмысленная нервозность, которой у меня вообще сейчас нету. А потом перебой ритма. Мне оторвало голову, она лежит в грязи, в грязь влипая мстит. О липкие стези, о мстихи, о мутит, о бесполого мылься, мысль петлей, вошью вышися или тлейся. Ну ты не пугайся, не пугайся. Вот. И, а потом снова перебой спокойный, такие, но... Я бы сказал, с такой обмирающей ненавистью стихи «Я ножом истычу шею твою». В общем, мне не очень хочется это, честно говоря, читать.
А но это не просто... печально, называется чеченская,
да,
тема.
Нет, это не нет, это неверно названо. Вообще стихи эти называются «тема», просто «тема». И это не чеченская тема, это моя тема. Одна из тем, я не знаю, жестокости, ненависти, слепой ярости. То есть я разыгрываю не на поле брани эту тему, понимаешь, а в себе. И вообще стихи, это стихи, нельзя сказать, стихи о войне. Не бывает стихов о. Это стихи «Война» через дефис. И для меня это музыкальное произведение такое... со скрежетом разнометрических строф, где сами слова сталкиваются, как будто они ненавидят друг друга. И поэтому, может быть, неприятно как-то мне читать. Вступают в такое какофоническое разногласие, короче говоря.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Владимир Гандельсман. Поэтический автопортрет. Вопросы в Нью-Йоркской студии «Свободы» задает критик Лиля Пан.
Если говорить о стихах, написано строго, вот по следам непосредственных переживаний, то я вижу, как и раньше в твоих книжках, много стихов о детстве, родителях. Я уже писала о том, что именно поэт Гандельсман сделал ребенка полноценным лирическим героем взрослой поэзии. В одной из твоих предыдущих книг есть такое замечательное стихотворение, которое заканчивается так: «Но Эдип еще ребенок, царь». Это в книге «Эдип». То есть получается, что знаменитый древнегреческий царь Эдип для тебя царь именно тогда, когда он как раз не царь, а ребенок, когда ему принадлежит совсем какое-то другое царство, нежели когда он взойдет на престол. Что это за царство? Что за Эдипов комплекс, не имеющий ничего общего с учением Фрейда, с которым, мне кажется, ты, я не знаю, сознательно или бессознательно, но полемизируешь?
Ребенок-царь, потому что не раздвоен. Нельзя ведь даже сказать, что ребенку там принадлежит весь мир. Он сам весь мир, как миф, он вне времени, он сплошная ясность. Даже если, кстати, задают вопросы, потому что его вопросы определенные, не лукавы. Что это, да, спрашивает ребенок, как это называется? А взрослое существование, ну, это привнесение в мир нашего непонимания этого мира. Потому что мы не только не знаем ответа, но и не знаем вопроса. И Эдип, человек, проходящий свой путь от блаженного незнания к тому кошмару, который и есть взрослое существование. Но если мы одержимы своим призванием, я имею в виду призванием быть человеком, а это ведь значит, что уже на сознательном уровне восстановить свое бытие, то мы, как Эдип, должны пройти этот путь до конца, то есть прозреть вопреки слепоте. Ребенку дано, а мы, ну вот как это ни парадоксально звучит, должны завоевать то, что нам дано. Стихи. Ну, стихи – это один из инструментов для восстановления своего бытия в мире. А поэзия есть, как сказал один человек, чувство собственного существования. Ну вот стихотворение. «Я вотру декабрьский воздух в кожу, приучая зрение к сараю, и с подбоем розовым калошу в мраморном сугробе потеряю. Все короче дни, все ночи дольше». Небо край над фабрикой неровный. Хочешь, я сейчас взволнуюсь больше, чем всегда, осознанней, верховней. Заслезит глаза, груженный светом, бокс больничный, и в мозгу застрянет. Мамочкину шляпку сдует ветром, и она летящей шляпкой станет. Выйду к леденеющему скату, и в ночи увижу дальнозоркой. Медсестра пюре несет в палату и треску с поджаристой коркой. Сладковато-бледный вкус компота с грушей, виноградом, черносливом. Если хочешь, слабость, бисер пота, полднем неопрятным и сонливым. Глубинный гул, вороний окрик, глухо за окном идет газета. Если хочешь, спи, смотри на коврик с городом, где кончится все это.
Да, с городом, но вот о городе Нью-Йорке тут немножко стихов. У тебя есть целый цикл, на самом деле. Вернее так, конечно, не о Нью-Йорке, раз ты говоришь нам, что не бывает стихов о, ну, скажем, на нью-йоркскую тему. Вот нью-йоркский ноктюрн на тему нашего метро или подземки. Это, в самом деле, такая музыка, настоящая подземная, такая адская, жуткая музыка. Но, однако же, известно, что Нью-Йорк – это город контраста, да? А у тебя преобладают мрачные стихи. Почему? Ну, сначала прочти что-нибудь.
Нет-нет, я сначала отвечу. Видишь, вот это все неточность, мрачные стихи. Так критики говорят. Мне кажется, только поэт поэту может такое сказать, разве что шутя. Потому что так называемое мрачное стихотворение, оно счастливое все равно, если получилось. Какое бы состояние ни было прообразом стихотворения, ведь оно всегда только прообраз, оно себя не знает, как бы взывает к вам, просит дать ему имя. Каков бы этот прообраз ни был, но воссозданный, он тление убежит. И убежит настолько, что сам себя не узнает. Доведись ему взглянуть, конечно, на то, что получилось. Какой-нибудь невзрачный бар, бильярдная, гоняют шар. Один из варваров в мишень швыряет дротик. Зимний день. По стенам хвойные венки. На сердце тоненькой тоски дрожит предпраздничный ледок. Глоток вина. Еще глоток. Те двое, в сущности сырье для человечества, сейчас заплатят каждый за свое и выйдут в шкуры облачась. Звезда хоккея порет чушь по телевизору. Он муж и посвящает гол семье. Его фамилия Лемье. Тебя, конечно, не виню. Куда он смотрит? Впрочем, пусть все, что начертано в меню, заучивает наизусть. В раскопах будущей братвы найдут залапанный предмет. Евангелие от жратвы, гурманских рукописей бред. И если расставаться, то врагами, чтобы не жалеть, чтоб жалости не знать. Пальто, калоши, зонтик, умереть.
Пальто? Опять пальто?
Да-да-да. Вот еще одно пальто. Правда, другого покроя.
Да, по-моему, совсем другого. Карету мне карету, так сказать, фасона.
Да, ухожу, да.
Слушай, ну, конечно, надо смешно говорить, что это мрачные стихи. Я вообще-то, конечно, я тебя спрашивала о мрачности прообраза. Ну, в общем-то, я сама теперь вижу, что твой ребенок, царь, и Нью-Йорк – город взрослых. Может быть, самый взрослый город на свете. Это совершенно несовместные вещи. А вот с нью-йоркской темой, библейской темой как-то у тебя связано? Я имею в виду, вот у тебя еще один цикл стихов на мотивы Нового Завета. Вот, например, «Воскрешение Лазаря». Знаешь, как-то раньше Лазарь не очень интересовался, а вот теперь ты обратила внимание на то, что Лазарю за воскресенье на земле пришлось расплатиться двойной дозой смерти. Это как-то удивительно.
Ну, знаешь, связана ли, ты спрашиваешь, нью-йоркская тема с библейской? Я бы ответил, что так, что с библейской темой связано все. И не только в стихах. Кстати, в прочитанном тексте вот «Евангелие от жратвы гурманских рукописей бред». Я думаю, читатель вспоминает кумранские рукописи сразу. И, ну, это так, это ироническая такая связь. Да, теперь Лазарь. «Знаешь ли, откуда это синее, синевеющее и растертое под мастерьями фламандцев в будущем кобальтовое, сиреневое? Знаешь ли, откуда небо вынуто, почему ни в чем не виновато? Из одной, потом другой души оно состоит, а та вдвойне лазурная тишина. Там Лазарь умер дважды». И, кстати, это прелюдия, если можно так сказать, к воскрешению самого Христа. И в книжке есть еще одно стихотворение, я уж его прочту тоже, оно короткое, «Распятие». «Что еще так может длиться? Ни на чем держась, держаться. Тело – кровная теплица. Я хотел тебя дождаться, чтоб теперь, когда устала, ты и мышцы не двинуть, мне безмерных сил достало самого себя покинуть».
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Владимир Гандельсман. Поэтический автопортрет. С поэтом в нью-йоркской студии беседует критик Лиля Пан.
Володя, вот тут ближе к концу книжки довольно много стихов, на вид как бы рифмованных, но на слух нет. Это так называемая графическая рифма. Понимаешь, мне кажется, что, не обижайся, что музыка больше видится, нежели слышится. Слушай, давай проведем такой эксперимент. Ты прочтешь стихотворение, а слушатель, он же не будет видеть текста, и тогда он пусть оценит твою новую музыку.
Ну, ради бога, просто мы не будем знать результаты этого эксперимента. А, хорошо, я могу только сказать перед тем, как прочту, что я ничего, в общем, не придумывал. И слово для... Ну, я воспринимаю так, как это криворастущее растение, оно растет как хочет. Я вспомнил вот сейчас, как записал в дневнике один любимый мой человек. «Все умные места кривые». Познаем искривление. Вот как-то так, если я точно цитирую. Я с этим полностью согласен. Ты хочешь как бы спросить, я чувствую, что вообще не играли это литературное. Нет. Мне кажется, в игре правды нет. Игра – это самозабвение, как в абсолютном выражении игры, вот в театре. А стихи, наоборот, это восстановление того, чего в мире не было. Себя, своего сосредоточенного до сплошной цельности бытия. «Воскресенье». И стихотворение, оно завершает книжку, называется «Воскресенье».
С такой рифмой кривоватой,
да? Да, с кривоватой. Это и самые рифмы, которые тебе не нравятся. «Воскресенье» – это горестное дерево древесное, как крестная весть весною. Небо небесное, цветка цветения, пусть настигнет ясное тебя видение. Пусть ползет в дневной гусеница жаре, в дремоте древней, в горячей гаре, в кокон сухой упрячет тело и ни слуха, ни духа. Пусть снаружи светло так, чтоб не очнуться было нельзя. Бабочка пророчится двуглаза.
Знаешь, мне бы хотелось вернуться к твоей старой музыке, которую я так люблю, и твои читатели. Вот сотворение дерева, целиком состоящее из длинного придаточного предложения, и оно ветвится еще своими придаточными. Что ты опустил в этом главном предложении? Можешь сказать, что можно это место поставить самого поэта?
Ну, я не знаю. Я бы не возвращался к описанию стихов. Мы уже ведь об этом поговорили.
Да, мы об этом говорили. Ну, хорошо, тогда разреши, я прочту это стихотворение, потому что оно из любимых у меня. И, в общем, мне очень хочется его прочесть.
Ну, не знаю. Не могу сказать, что я в восторге от этой идеи.
Ну, хорошо, я попробую.
Ну, давай. Но я не отвечаю за все это уже.
Как дерево, стоящее поодаль, как в неподвижном дереве укор тебе, твоя отвязность, свободаль, читается, не слишком ли ты скор, как почерк, что, летя во весь опор, стал на дыбы возниться остановлен, на вдохе, в закипании кровей, на поле битвы графики ветвей, как сеть, когда, казалось бы, отловлен, но выпущен на волю ветер вей, как дерево, как будто это снимок извилин Бога, дерево во всем молчащем потрясении своем, как замысел, который насмерть вымок, промок, пропах землей, как птичий дом со взрывом стаи глаз, как разорение простора с наведенным на него стволом, как изумительное зрение, как первый и последний день творения, когда не надо больше ничего. Как дерево, стоящее поодаль, как в неподвижном дереве укор тебе, твоя отвязанность, свободаль, читается, не слишком ли ты скор, как почерк, что, летя во весь опор, стал на дыбы возниться остановлен, на вдохе, в закипании кровей, на поле битвы графики ветвей, как сеть, когда, казалось бы, отловлен, но выпущен на волю ветер вей, как дерево, как будто это снимок извилин Бога, дерево во всем молчащем потрясении своем, как замысел, который насмерть вымок, промок, пропах землей, как птичий дом со взрывом стаи глаз, как разорение простора с наведенным на него стволом, как изумительное зрение, как первый и последний день творения, когда не надо больше ничего.
Владимир Гандельсман из «Запасных книжек». Творчество отличается от жизни тем, что в нем непрерывная утрата. Любимых, родины, времени, наконец, есть непрерывное приобретение. вверх по лестнице, ведущей вниз. И потому оно всегда чувствует себя виноватым перед жизнью. Должно, во всяком случае, чувствовать, ввиду своей неуместной победоносности. Есть и еще основания для вины. Опускаясь в глубины человеческой души и высвечивая в нем уродцев, существующих, но еще неведомых, или воображением творя этих уродцев, творчество рано или поздно пресуществляет их в жизнь. Так реально гоголевские персонажи сошли со сцены в зал, так бесы, увиденные Достоевским, не без его творческой мощи и помощи обрели в жизни усугубленные черты. То есть приобретение, новшество в творчестве может обернуться гримасами в жизни. Грубо говоря, сначала иждивенчество, потом разбойное нападение. Но кому придет в голову винить Эйнштейна в создании оружия уничтожения? Разве что самому Эйнштейну. При всей чистоте и благородстве замысла художник знает, что творит, и сожженные рукописи свидетельствуют о том, какое значение, и, вероятно, не без оснований, он придает своему творчеству. «Я знаю силу слов. Я знаю слов набат. Они не те, которым рукоплещут ложи. От слов таких срываются гроба шагать четверкую своих дубовых ножек». И гроба сорвались, не так ли? А вот Лермонтов. «Чтоб тайный яд страницы знойной смутил ребенка сон покойный и сердце слабое увлек в свой необузданный поток. О нет, преступную мечтою не ослепляя мысль мою, такой тяжелую ценою я вашей славы не куплю». Далеко же мы ушли от лермонтовских сомнений. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Владимир Гандельсман. Поэтический автопортрет». В передаче участвовала критик Лиля Пан, режиссер в Праге Марина Смирнова, редактор «Поверх барьеров» Иван Толстой. Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается, вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я вот не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования голосование. Ну, это я утрирую насчет голосования. Это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за». Нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично. Это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».